Глава 17. Хотите вы жить или хотите умереть? По ночной дороге мы ехали в Донкастер. Сара согласилась, что в знакомом месте будет безопаснее. На окраине города, как раз перед мостом Норсбридж, пересекающим реку каналы и железнодорожные пути, стоит большой центр розничной торговли с просторной автостоянкой. Там 6 или 7 больших магазинов, где продается мебель, одежда, еда, ковры, электротовары. Вики первой увидела людей и запищала, чтобы мы остановились. Мы встали в сотни ярдов от ближайшего магазина и увидели группу снующих внутрь и наружу людей, тащивших барахло всякого вида, стулья, коробки, постельные принадлежности. «Все!» Сара наклонилась через меня, чтобы выглянуть в мое окно.
«Ну и что ты об этом думаешь?»
«Они все молоды», — ответил я. «Так что давай посмотрим поближе». Сначала я подумал, что ребятки просто грабят магазины. Подъехав, я увидел, что они организованы. Они сносили товары из периферийных магазинов к центральному, где было огорожено место возле входной двери. Я поставил машину в ряд грузовиков не раньше, чем увидел идущего к нам улыбающегося высокого юношу. И тогда я вышел из машины.
«Привет! Я Дэйв Миддлтон. Рад вас видеть!»
Казалось, ему действительно приятно нас видеть и пожимать руки всем по очереди, спрашивая имена. Было ему под 19, хорошая речь, и даже в джинсах и в свитере он имел вполне ухоженный вид.
«Первый вопрос, который я вам должен задать, — сказал он, — таков. Хотите вы жить или хотите умереть?»
На секунду его улыбка погасла.
«Ну, а как ты думаешь?» — спросила Сара.
«Извините». Улыбка вернулась на место. «Я должен был быть грубым и спросить это прямо сейчас. Мы здесь пытаемся организовать общину. Были люди, которые оказывались, говоря откровенно, ни на что не годными. А места для пассажиров у нас нет. У тебя усталый вид, Ник. У вас тоже девочки. Я сейчас организую кофе, и вы сможете с нами познакомиться». Все так же улыбаясь, он ввел нас внутрь. Это был мебельный магазин, так что дефицита стульев и диванов, чтобы сидеть, там не наблюдалось. Через 5 минут нам дали кофе и сэндвичи.
«Через 2 секунды я вернусь. Мы сейчас занимаемся организацией защиты этого здания».
Я не знал Дэйва Миддлтона, но знал, кем он был в той жизни, что была до безумия. Из семьи, где денег всегда было с избытком. Несомненно, молодежный лидер в местной церкви. Без всякого труда можно было составить мысленный образ Дэйва, ведущего по горам группу чистеньких ребят, распевающих гимн «Радость для мира». Приличного вида и чисто живущий парень, каких я никогда не видал в моем мире горячих ночных клубов. Но я видал такое в школе и терпеть их не мог. Теперь я видел, что у них есть свое место на земле. Уравновешенный, хороший организатор Дэйв Миддлтон выполнял роль Феникса и вытаскивал толпу детей из пепла горящей цивилизации.
«Мы с друзьями поехали на вылазку на уикенд, когда это случилось». Голос у него был непробиваемо жизнерадостный. «Я знаю, что прошло всего несколько дней, но события пошли очень быстро. Вот здесь у нас спят девушки. Чего у нас хватает, это кроватей. Ребята спят в складе вон там. Сюда, прошу вас. Осторожно, Сара, не споткнись. Майкл небрежно обошелся с упаковками. Майкл, не забудь положить пластиковые простыни в мешки. Не надо, чтобы о них люди спотыкались». «На чем я остановился? А, да. За 2 дня мы собрали 56 человек. Некоторых в буквальном смысле подобрали на улицах. От годовалых детей и до самой старшей, Ребекки Кин. Ей 18. Мы составили колонну машин, решили найти безопасное место и там остаться. Это оказалось самым лучшим. Здесь безопасно. Нет окон, кроме тех спереди, где двери. И мы собираемся оградить эту зону колючей проволокой. Вы увидите, что у нас есть электричество. В магазине был аварийный генератор. Мы поднялись за ним наверх в бывший офис менеджера. Зеркальные окна офиса выходили на все стороны магазина размером с ангар, где до дверей тянулись ряды кроватей и прочей мебели. По пролетам сновали дети и подростки, каждый явно со своей задачей. Никто не болтался без дела. «Извините», — «Минутку». Дэйв взял микрофон, и его голос разнесся по зданию, как голос самого Бога. «Ребекка Кин! Ребекку Кин и Мартина Дел Кофи просят подняться в офис. Да, минуту внимания. Напоминаю, что работающие с колючей проволокой должны надеть перчатки. Спасибо за внимание». Он снова повернул свою улыбку к нам. «Сейчас я вас представлю распорядительному комитету».
«Распорядительный комитет». Я понял так, что это и есть здешние боссы.
Сара перехватила мой взгляд и чуть приподняла брови. Если бы речь не шла о нашей жизни, ей бы это казалось забавным. А у меня бы штаны лопнули к чертям от смеха. Потом Дэйв Миддлтон перешел к деталям. Он перечислил машины, резервы воды, запасы пищи, лекарств, цели групп. Он даже показал нечто, называвшееся формулировкой миссии, написанной им синим и красным и пришпиленной к стене. Во время его речи вошла костлявая девушка в синей шали и с очень рассудительным лицом. «И еще одна церковная крыса», — подумалось мне. Это была Ребекка Кин. Потом вошел 17-летний парнишка с растрепанными светлыми волосами и высоким лбом. Развязанные шнурки волочились за ним по полу. Это и был распорядительный комитет. «Я должен сознаться», — сказал Дэйв. «Мы сами себя назначили. Когда устроимся, проведем выборы, чтобы все решили, кто будет руководить. У нас с Ребеккой есть опыт руководства группами детей по работе в церкви Сент-Тимоти. Мартин Дел Кофи — наш местный гений. Может быть, вы видели статьи о нем в местной газете. У него самый высокий IQ на всей территории образовательного округа Донкастера». «Ну и хрен с ним. Именно это я сказал бы неделю назад. Но не теперь. С меня посбили спеси». Я вежливо кивнул. Ребекка заговорила голосом школьной учительницы. «Именно личности такого калибра, как Мартин, восстановят наше общество в том виде, в каком оно было».
«Только лучше». Мартин не улыбнулся. «Его сюда позвали ради мозгов, а не обаяния».
«Извините», — сказал Дэйв и заговорил по трансляции. «Команда Альфа! Команда Альфа! Перерыв на ленч! Не забудьте освободить контину к 12. Сегодня днем еще много работы!» В магазине треть ребят оставили свои занятия и пошли к двери в задней стене магазина. Распорядительный комитет стал задавать нам вопросы, и я понял, что нас оценивают. А если мы не наберем нужный балл, нам покажут на дверь. В какой-то момент в дверь постучал мальчик лет 11 и произнес что-то вроде доклада. «Дэйв, мы обошли маршрут. Что-нибудь видели? Мистер Криозот в доме по Бриар-Лейн».
«Сколько?»
«Только один, Дэйв. У него что-то с ногой. Плохо ходит».
«Отлично, Роберт. Идите завтракать. Потом проверьте берега реки до Карнелла».
Сара подняла брови. «Мистер Криозот?»
Ребекка ответила. «Это собирательное имя для пораженных болезнью взрослых. Так одна девочка назвала взрослых, которые заболели. Те, кто помоложе, это имя подхватили, и оно привелось. Теперь душевнобольные взрослые называются мистер и миссис Криозот».
«Это вроде сахара на горькой пилюле, мисс Хейс». Мартин откинул голову назад, рассматривая собственные ногти. «Детей пугает, если сказать, что за ними гонится миллион сумасшедших. А мистер Криозот не звучит слишком жутко. Не правда ли?»
Неделю назад мне захотелось бы дать яйцеголовому нахалу по морде. Сейчас я только кивнул.
«Судя по тому, что мы видели, поражены только взрослые».
Сара, оживившись, снова захотела искать ответы.
«Они нападают на собственных детей. А если детей у них нет, нападают на всех, кому меньше 20».
19. Мартина очень увлекли собственные ногти. «Мы не видели никого 19 лет или старше, чтобы его это не тронуло. И не видели ни одного обезумевшего моложе этого возраста. Что бы ни поражало сознание, оно селективно».
Сара наклонилась вперед, вбив кулаки в колени.
«Но чем это вызвано?»
«На этот вопрос, мисс Хейс, я и намереваюсь найти ответ».
«Мартин освобожден от обычных работ», — сказал Дэйв. «Он назначен на исследование. Его работа — найти причину».
«Из того, что мне пока удалось установить», — заявил Мартин, — «состояние это подобно душевной болезни, называемой шизофрения».
«Я о ней слышала», — сказала Сара. «Она излечима».
«Да, большинство случаев поддается лекарственному воздействию. Но я сказал, подобно шизофрении. Не то же самое. Наличествуют многие симптомов. Паранойя и дезориентация. Мистер и миссис Криозот боятся своих детей. Очевидно, в нас они видят не своих сыновей и дочерей, но отвратительных и страшных монстров, которых они призваны уничтожить, пока те не уничтожили их. Кроме того, вы заметили, что их интеллект резко снижен, что превращает их в полулюдей. Они не ездят на машинах, не живут в домах, не используют инструментов». Дэйв добавил: «В их поведении мы видели причудливую систему. А вы?» Я рассказал ему о массовой миграции на юг, которую я видел на шоссе. «Мы видели, как они выкладывают бутылки», — сказал Дэйв. «Банки, даже ювелирные украшения в виде узоров на автостоянках и в полях. Узоры довольно сложные и самые простейшие». Впервые Мартин проявил интерес к разговору. «Напрашивается предположение, что эти узоры имеют свое назначение и очень-очень важны для мистера и миссис Криозот». Он улыбнулся. «Отсюда следует, что мистер Криозот пытается с кем-то связаться».
«С кем?»
Мартин поднял глаза. «С кем-то там, наверху». Мы еще поговорили, потом Дэйв наклонился вперед. «Сара, Ник, наш вопрос прост. Хотите ли вы присоединиться к нашей общине?» Что мы могли сказать? И мы произнесли это одновременно. «Да, с благодарностью».
«Тогда, пожалуйста, заполните вот это». Ребекка подала нам лист бумаги. «Это короткая анкета. Нам важно знать о вас и о способностях, которые у вас есть, чтобы вас можно было использовать на благо общества наиболее эффективно».
Дэйв Миддлтон воссоздал тоненький кусочек цивилизации в мебельном магазине посреди безумной страны. Я знал, что мне поперек горла будет подстраиваться и выполнять приказы очаровательного церковного мальчика. Но я на его первый вопрос ответил совершенно честно. Я хотел жить. И путь Дэйва Миддлтона был единственным для этого способом.